Приветствую вас, дорогие друзья. Это программа «Вечное Евангелие в современном мире». Мы исследуем книгу Откровения. Одно из самых сложных мест книги Откровения – это учение о семи трубах. Сегодня будем исследовать седьмую трубу. Ростислав Николаевич, в предыдущей программе вы попросили сделать особый акцент для седьмой трубы, чтобы мы целую передачу выделили именно для этой трубы. Что в ней важного? И также еще поспудный вопрос, а мы в какой трубе живем? Может быть, еще в шестой или, может быть, уже в седьмой?
Конечно, вопрос интересный, но я бы так его поставил. В период какой-то звучания трубы мы живем. Да? Угу. Какой период звучания мы живем? Да? Угу. В первый, второй мы понимаем, что это все прошло. Вот. Некоторые понимают так, что или вообще не понимают, в каком периоде трубы мы живем. В периоде какой трубы мы живем. Вот. Некоторые говорят в шестой. Период шестой трубы мы живем. Некоторые говорят в промежутке между шестой и седьмой, а некоторые говорят, может, и в седьмой. То есть как-то вроде бы то ушло понимание вот четкое этой истины. Вместе с тем многие поколения, все предыдущие поколения наших верующих адвентистов, они четко себе представляли, что седьмая труба начинается с 1844 года. Вот. То есть она итоговая, которая должна подвести итог под всей исторической основой, под всем историческим прошлым человечества. Вот. Вы помните, что когда обходили Иерихон, шесть дней проходили и каждый раз один раз трубили.
Да, трубили трубы.
Да. А в седьмой день они семикратно трубили.
Семь раз обошли.
Семь раз обошли. Вот поэтому седьмая труба, она вбирает в себе очень большой, очень важный информационный материал. Она начинается, вот как вы могли прочитать, прочитайте.
Мы видим связь с предыдущими событиями, которые были записаны в 11 главе. Это мы говорили о гибели двух свидетелей, а потом их восстание, когда они поднялись и были взяты на небо. И было сказано, что это горе второе было. Мы с вами говорили, это французская революция. Второе горе прошло, и вот идет скоро третье горе. И начинается следующий уже этап, седьмая печать. Вот это идет скоро третье горе. Скоро имеет это значение? Это промежуток между трубами или это просто Иоанн говорит, скоро будет горе?
Нет, именно так. По времени был промежуток. Вот когда окончилась шестая труба, вот в 1840 году мы говорили, с ослаблением периода и с падением
Османской империи.
Да. С закрытием этого периода, вот, хотя империя еще продолжала жить, вот, но она ушла со сцены. Но она была доминирующей и диктующей в Европе.
То есть 1840 год,
да.
Завершение
шестой
трубы.
Вот.
А начало седьмой трубы 1844. У нас есть 4 года.
Да. Это очень важный момент, когда можно было ожидать, что будет дальше. Так не было какой-то четкой определенности. Предполагалось, что в 1844 году будет второе пришествие, конец всех событий и так дальше. Вот. Но на самом деле Господь зарезервировал вот это время после окончания 1844 года для того, как сказано в 10 главе, вот, что тебе надлежит еще пророчествовать о племенах, народах многих. И уже нету фиксированного во времени периода, сколько пройдет теперь лет.
Сколько нужно пророчествовать.
Да. Вот. И это время, когда проповедуется трехангельская весть, последняя весть. Вот. И нужно сказать, что действительно 1844 год – это веха и в плане спасения, потому что началось ходатайство Иисуса Христа на небесном суде. То есть подводится итог всей истории человечества, и итог кто получит спасение, кто не получит. Это открытый небесный суд, который описан в 7 главе Даниила, и который в Откровении дальше будет сказано, что наступил час суда его в определенный момент, когда окончились 2300 вечеров. Вот. И таким образом, небесный суд – это один пласт откровения, то, что делает Господь на небе. Он старается собрать из всех веков имена спасенных, оправдать их, внести их в книгу жизни. То есть именной состав Царства Божия набирается на этом суде.
Да? Измеряй храм и всех поклоняющихся.
Да, ему. Да. На протяжении веков были всегда искренние люди, которые боялись, любили Бога. Они не могли иметь меньший свет, больший свет, знали меньше или больше, но они искали Бога, они были искренние. Пусть они даже заблуждались в каких-то вопросах, но Бог видит их сердце, что они были открыты к Духу Святому. И поэтому на суде Он покрывает все их грехи и говорит, что вот моя кровь, я оправдываю их. Таким образом Царство формируется Божие. Оно, Царство Божие – это не просто территория. Вот, Царство Божие на земле – это люди. Это те, которые составят полноту, то число, которое Господь набирает гражданство небесного, да, как написано, доколе не войдет полное число, да, язычников тогда, правда, так сказано было у апостола Павла. То есть вот этот момент формирования списочного состава будущего Царства Божия, которые будут все вписаны в небесную книгу, это совершается на суде. Это процесс. Следственный суд. Славный следственный суд, который идет во Вселенной один раз в истории всего мироздания. Решается участь каждого человека, который верил в Господа в разные века и вписывается в книгу жизни. Это очень важный момент. Поэтому там седьмая труба начинается вот этими самыми...
громкими голосами.
Да.
И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков».
Так, читайте дальше.
«И 24 старца, сидящие перед Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: „Благодарим Тебя, Господи, Боже, Вседержитель, который еси был, грядешь, и что Ты принял силу Твою великую и воцарился“». Здесь момент – это пришествие Христа?
В конечном счете, да. Будет второе пришествие Христа. Вот. Но здесь показана вся картина. Показано эсхатологическое завершение этой трубы. Но когда вы будете дальше читать, вы увидите, что в то время, как будто бы уже нам кажется, что Христос идет, но на земле еще порядок вещей. Да? На небе уже это комплектуется Царствие Божие. Да? То есть на небе, Христос получает Царствие
Божие. То есть на небе Божие. Провозглашается уже Царствие.
Да. То есть кто может судить землю? Кто может имеет право на воскрешение мертвых всех веков? Тот, кто получил власть над этой землей, который имеет царство над этой землей. Другое дело, что это царство благодати сегодня. Это еще не есть царство славы. То есть благодать Божия действует в этом мире, и она царствует, да, потому что Он милует пока что людей на протяжении веков, оправдывает их, да, этих людей, умерших раньше. Вот. Но одновременно на земле еще остается старый порядок вещей. Вот 18 текст вам будет говорить об этом.
Просто еще пока перед тем, как читать, хочу, чтобы еще такую запечатлеть себе в памяти, что в 4-5 главе мы видим веховые моменты. Христос восседает рядом с Отцом, Он получает книгу, Он открывает книгу, и все эти веховые моменты характеризуются тем, что поклоняются 24 старца. И здесь тоже, наверное, показан веховый момент, который завершающий процесс спасения, который происходит. Там Он взял книгу, единственный, кто мог взять и может теперь стать ходатаем за всех на земле. А здесь мы видим, завершается, наверное, вот этот процесс ходатайства.
Совершенно верно. Говорят, в седьмой трубе Он и завершится. В период седьмой трубы Он завершится этот. Вот. Но теперь читайте 18 текст.
«И рассвирепели язычники, и пришел гнев Твой, время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророком и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю».
Вот это вот показывается, что делается на земле. «И рассвирепели язычники». Да?
На небе провозглашается Царство Божие,
да.
А на земле?
Еще рассвирепели язычники. Еще старый порядок вещей.
Угу.
Точно так, как при провозглашении первой, второй и третьей ангельской вести. Говорится, наступил час суда его. Первая весть говорит.
Угу.
А в то время уже наступил час суда, а на земле еще провозглашается Евангелие, на земле еще зверь заставляет поклоняться ему, еще формируется духовный Вавилон, помните, да? Так, то есть эти процессы земные и небесные, они в разных плоскостях проходят. Небо торжествует, небо совершает заключительные дела по спасению человека, а на земле доживает старый порядок в этом мире, понимаете? И самый ожесточенный порядок. Вот это ожесточение, когда у нас сказано, рассвирепели язычники, пришел гнев твой, и время судить мертвых, это события, которые совершаются одно за другим на земле. Интересное замечание, которые есть по этому поводу в ранних свидетельствах, в ранних произведениях, в главе «Запечатление». Значит, когда было показано в видении вот это место, и Господь передал такую вещь для церкви, что эти события будут идти одно за другим. Теперь настанет время, когда рассвирепеют язычники. Это было написано в 1849 году.
А что значит события будут идти одно за другим? Какие это будут события?
Вот первые события по очереди. Рассвирепение язычников.
Угу.
Вот. В видении было дано указание на седьмую главу. Они-то рассвирепеют, но будут удержаны. Чтобы не препятствовать проповеди Евангелия, не препятствовать проповеди Трехангельской вести. То есть после 1844 года на земле начинаются свирепеть язычники, будем говорить, гнев народов друг против друга, вот революционные выступления, я подробнее это могу рассказать сейчас, вот, что эти 150 лет наполнены вот именно этим процессом. Все больше и больше и больше напряженность мировой ситуации в мире, политической и духовной ситуации. Вот. Она заканчивается гнев Божий, это излитие последних семи язв, после закрытия двери благодати.
Это гнев Божий.
Да. А потом уже все дальше. Время судить дать возмездие рабам твоим, малым и великим, и погубить убивших землю. Так вот, насчет рассвирепения язычников два даны свидетельства. В шестом томе свидетельство для церкви говорится совершенно четко. В видении было показано вот о том, что теперь настанет время, когда рассвирепели язычники. Вот, но еще они удерживаются, потому что пока не окончится запечатление, четыре ангела удерживают четыре ветра.
Да? На край земли.
Они удерживают. Рвутся эти ветры, понимаете? Ветры страстей, ветры войн и так дальше. Они как бы рвутся для того, чтобы уничтожить все. Но Бог удерживает. Пока еще на небе происходит ходатайство. Вот Господь говорит, держите, не делайте вреда ни земле, ни морю. Так?
Угу.
Доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. Это процесс запечатления. Поэтому можно сказать, что история последних 150 лет после 1844 года, это имеет главная идея, можем говорить так, главная смыслообразующая истина этого времени, исторического процесса, это удерживание страстей этого мира. Смотрите, как раз в это время, 48-й год, в Европе прокатывается волна революций. В Париже две революции, в Берлине революция, в Вене революция, в Риме восстание, в Милане, в других в Праге, в Будапеште, в других местах. Как будто бы сорвалось что-то такое. Значит, конечно же, это были рабочие революции в середине, значит, 19 века. Но Господь говорит, но они рассвирепеют народы, да? Но будут удержаны. Удержаны. И вот как неожиданно сорвались все, так и удержаны были. То есть сразу стихло все. 49-50 год, все успокоилось. Понимаете? Вот. То есть это фактор удерживания. Дальше. Я не все могу рассказать, но я хочу сказать, что удерживание было на протяжении всех 150 лет. Мир неоднократно был на грани полного хаоса военного. Вот. Перед Первой мировой войной Елена Уайт получила видение, информацию следующую, что будет, она видела, говорит, войну. После этой войны, в которой принимали участие многие народы, будет короткое время мира, а потом, говорит, я видела другую войну. Другие народы приняли участие в этой войне. Вот. Но эти войны не будут всеохватывающие, хотя они и называются мировыми войнами. Смотрите, как произошло в действительности. Это перед Первой мировой войной было. Во время Первой мировой войны, которая была в мире, это исторический факт, да, вот, многие народы участвовали. Вот. После Первой мировой войны рухнула, значит, Австро-Венгерская империя, Османская империя совершенно перестала существовать после 1918 года. Вот. Российская империя. Так? То есть и Германская империя, первая, которая, Первый рейх, он тоже, так сказать, потерпел поражение. Вот. И наступило какое-то время, как бы затишье, да? Но настолько оно было ненадежным, это затишье, вот, что поскольку появились новые хищники империалистические, которые рвались к власти, это Германская, ну, Германия, Япония и Италия. Вот. Хотели разделить снова между собой мир, потому что старые империалисты все-таки держали, Британия держала все под своим контролем, помните это? Вот, и так дальше. Вот. Вторая мировая война произошла сразу же, да? После короткого времени мира. Да, да, да. Вот. И эта Вторая мировая война, это была самая кровопролитная за всю историю человечества. Она, по крайней мере, 55 миллионов человек
погибли.
Города, тысячи городов были сожжены, особенно в России, в Европе, в других странах. Вот. И другие народы приняли участие. Да? Вы знаете, что даже в Африке происходили военные действия?
Конечно. В Северной Африке.
Да, были высажены там специальные десанты и так дальше. Вот. А потом Япония, так, Маньчжурия и так дальше. Вот в целые новые регионы как бы включились. Можно было думать, что это будет всемирное господство нацизма в мире, да, фашизма. А вы знаете, что наши проповедники, знающие пророчество второй главы Даниила, понимали, что не может Гитлер захватить власть над всем миром и над всей Европой.
Не сольются.
Да. И в то время, когда шла битва под Сталинградом, значит, видный наш проповедник в Лондоне говорил о том, скорее ночь превратится в день, и день превратится в ночь, но Гитлер никогда не одолеет. Хотя он под Сталинградом, понимаете, это был момент, когда
перелом,
он потерял больше миллиона человек там. Это такая страшная была мясорубка, жуткая, что там вся земля была усеяна этими осколками и так дальше. Это несколько раз так они переходили из одного места в другое. Но, во всяком случае, не произошло это. Он не стал, он не захватил мир и не покорил его. Так? Вот, потому что пророчество сказало, не объединяться, не будет. Вот, значит, Бог на протяжении всей истории удерживал мир от глобального господства какого-то одного, одной империи. Так? Создавалась всегда система международного равновесия. Это не лучшее, что можно придумать, но это, по крайней мере, плохой мир лучше доброй ссоры. Да? После Второй мировой войны, фактически, вот эти 40 лет противостояния двух блоков, да? С одной стороны Советский Союз, с другой стороны Соединенные Штаты Америки и их союзники. Да? Эпоха сдерживания страхом друг друга. Да? Эпоха, когда накапливался колоссальный потенциал оружия. И ожидалось, что вот непременно произойдет Третья мировая война. Вы помните Карибский кризис?
Карибский кризис, да.
Когда мир лишь на волоске уже было все. Но мы понимали, что это не может быть. Потому что у Бога есть определенный план проповеди Евангелия всем народам. Евангелие должно пройти по всем народам мира.
Поэтому вопрос сдерживания именно был в том, чтобы весть трех ангелов смогла охватить весь мир.
Конечно.
Именно в этом моменте.
Конечно. Проповедь Евангелия, вечного Евангелия, трехангельской вести. Это должно было бы пройти. Вот. Поэтому ни один из блоков не получил доминирующего положения, потому что мировая диктатура – это конец человеческой истории. Об этом говорит 13 глава.
Но сейчас мы видим, пошел перекос.
Теперь, с падением Советского Союза. Смотрите, как Советский Союз распался. Без войны. Да? Думали, будет Третья мировая война, и один из блоков погибнет. А Советский Союз ушел тихо, мирно. Разделили, понимаешь, собрали в Беловежской пуще трех лидеров и сказали, давайте выпьем, помоемся в бане, напечатаем на машинке соглашение. И все согласились, разобрали свои знамена, разошлись по республикам. Распался блок, который существовал 70 лет. Это мощная такая система была вот, после революции. И она ушла. Никакой войны не было, вы понимаете? Что это иное, как не сдерживание Богом вот этих вот потенциалов военных, которые нацелены друг на друга были. Я мог бы и другие примеры привести. Вот. Но после Второй мировой войны возникает интересная ситуация. Уже 20 лет доминирует мир однополюсный возник, да? Когда Соединенные Штаты Америки и НАТО, они держат, будем говорить,
доминируют,
и нет равных им по военному потенциалу, по техническому, по научному, нет равных им. И вместе с тем они не могут достигнуть глобального господства. Кто их теперь удерживает? Другие блоки уже их так, ну сказать, условно удерживают. Какой-то происходит мусульманский мир не соглашается с ними, да? И они не могут там господствовать полностью. Не соглашается Россия в какой-то момент, так?
Да.
Вот. Но Китай не соглашается. А в чем-то и соглашается. Вот. Кто удерживает мир от той сатанинской диктатуры, которая называется новым мировым порядком в современном языке, и которая в Откровении описана как зверь, который будет иметь власть над всеми племенами, народами и языками в конце времени. Да? Бог удерживает это. Я еще раз повторяю, что идея удерживания, которую Бог положил в своей власти, она контролирует современную историю на протяжении вот этих 150 лет. Потому что сказано было, держите, доколе не положим печати на челах
рабов наших.
Да? История человечества в конечном счете находится в функциональной зависимости от того, как проповедуется трехангельская весть, как проповедуется Евангелие во всем мире. И смотрите, нельзя было купить Библию. на территории Советского Союза. Да? Я ездил в Москву, помню, в 61-м году, нигде, ни в одном магазине, нигде. Я искал, я не мог найти, понимаете? У букинистов трудно было найти. Ну, где-то там в церквах были. Вот, но не было так, чтобы я мог найти себе Библию. Все. Сегодня Бог открыл эти двери для того, чтобы в постсоветском пространстве было проповедано Евангелие во всей полноте. Чтобы каждый человек, который хочет, может сегодня иметь Слово Божие. Может узнать живую волю Божию. Что Бог заповедал всем народам, племенам и языкам. И таким образом получить печать Бога Живого. То есть его сознание будет запечатлено законом Божьим, Словом Божьим. Вот эту цель Бог преследует. И он это дал без войны, дал свободно современному человеку. И во всем мире сегодня происходит процесс. Постепенно открываются двери для проповеди Евангелия. Когда это завершится, когда проповедь Евангелия будет завершена, тогда совершатся последние события седьмой трубы. Тогда придет гнев твой, время судить мертвых, тогда кончится благодать Божия, тогда наступает царство славы, когда он уничтожит все зло на земле. Об этом говорит наша седьмая.
И завершается печать видением на небе. И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его. И произошли молнии, и голоса, и гром, и землетрясение, и великий град. Да. Почему завершается седьмая печать именно вот таким видением? Открывается храм, я так понимаю, святое святых открывается, и все языки, племена, народы видят ковчег Божий.
Это как раз та истина, которая была утеряна на протяжении веков. То есть истина о неизменяемости, абсолютной неизменяемости десяти заповедей Божьих, который написал своим перстом, специально выделил даже внешним это. И потом в Новом Завете говорит, вложу законы мои в мысли и в сердце их. И Иисус Христос говорит, не пришел нарушить закон, но исполнить, и никому не разрешает нарушать.
Можно ли еще добавить, что седьмая печать, седьмая труба, она также знаменовалась тем, что Христос вошел во святое святых, там, где ковчег, да. Начал свое последнее служение как судья. Также, наверное, можно провести параллель о том, что рассвирепели язычники против Божьего закона.
Точно, в конце времени.
Да, а Бог...
Последняя волна рассвирепения.
Да, а Бог, мы видим, Он пришел гнев твой. И он судит также на основании, то есть есть определенный кодекс, на основании которого он совершает суд над всем этим миром и над язычниками, которые отвергли его благодать.
Более подробно об этом мы будем говорить в следующей записи.
Спасибо большое. Благодарны, дорогие телезрители, что вы вместе с нами исследовали Слово Божие. Пусть вас Господь благословит.